Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, возлюбленные братья и сестры. Сегодня праздник Казанской иконы Божьей Матери. И во все дни, когда совершается вот торжество в честь Матери Божией, будь то двунадесятый праздник, будь то память чтимого и чудотворного образа, всегда на душе радостно, тепло и всегда надежда. Потому что Матерь Божия на протяжении всей истории Христовой Церкви являла свою материнскую помощь. Никогда христиане, которые хоть малым движением обращались к ней, не оставались без помощи. Сегодняшний праздник, он согревает нас теплом, надеждой и вместе с тем назидает, потому что все события, в которые мы всматриваемся, нас учат тому, что, с одной стороны, Матерь Божия с ее безграничной любовью к нам, и, с другой стороны, и наша ответная любовь должны соединяться. Мы знаем, что икона, память, которую мы сегодня совершаем, явилась 8 июля в 1579 году. Если обратиться к последовательности исторических событий, то увидим, что явление это было в бедственный час, именно тогда, когда нужна была помощь Матери Божией. Уже прошло более четверти века, как была завоевана Казань. Многие были обращены из татар в православие. Но вот не все делалось правильно. И что-то делалось совсем неправильно. И потому разразился пожар, который сжег половину города. Город был в основном деревянный, и половина Казани сгорела. Причем большая часть пожара пришла на те кварталы, где жили христиане. Мусульмане, которые пытались увидеть здесь гнев русского бога, как они считали, и думали, что изменится течение событий, но вот Матерь Божия явила свою помощь, чтобы люди, над которым разразился этот гнев, ибо такие события, как пожар, который сжигает половину большого города, бывают попущены именно за наши грехи, за наши беззакония, за наши отступления. И поэтому Матерь Божия явила помощь, чтобы люди осознали свою греховность, принесли покаяние, и тогда жизнь продолжится в благочестии, с тем, чтобы и дальше совершать дело, угодное Богу, и обращать людей к Христовой истине. На пепелище, именно на том месте, вот, где сгорел дом стрельца Анучина, 9-летней Матроне Отраковице трижды являлась Божья Матерь. Трижды, потому что после первого, второго явления, несмотря на попытки Отраковицы обратиться к священначалию, к архиерею, несмотря на эти попытки, не предпринимались никакие шаги с тем, чтобы исполнить волю Божьей Матери и обрести эту икону. И вот после третьего уже явления сами они, мать и вот Отраковица Матрона, пошли на это место и стали копать, и в глубине примерно 1 метра обрели икону, которая сияла, как только что написанная. Приходским священникам, как раз недалеко от того места, где вот была обретена икона, служил Ермолай, будущий священномученик Ермоген. Мы дивимся тому, как божественный промысел все дивно и премудро устраивает. Он явился свидетелем тех чудес, которые последовали после обретения этой иконы. Уже в самый день два слепца прозрели, потом были другие чудеса. И эти чудеса, благодеяния Господа и Матери Божией были описаны тогда священником Ермолаем. Но вот проходит время, вновь после того, как бедствие прошло и уврачевалась общественная жизнь, наступили новые, еще более страшные бедствия. На страну надвинулось полчище иноплеменников, поляки, литовцы. Они настолько упорно шли к тому, чтобы овладеть Русью, что дошли даже до Кремля. И причина опять-таки в чем? В том, что не было единства, не было должного благочестия, не было всего того, что привлекает благодать Божию и хранит страну, землю, людей от всяких тяжелых испытаний. Москва, Стольный град, с его святынями, храмами оказался в руках поляков и литовцев. И здесь опять-таки было испытание, испытание благочестия людей, испытание преданности и верности Богу, любви к Матери Божией. Потому что первое ополчение, которое было создано с тем, чтобы освободить город, оно потерпело неудачу. По одной причине, что не было единства, были расхождения, споры, отстаивание своего, своих каких-то личных интересов, порою сословных или личных в прямом смысле. И вот оно потерпело поражение. И тогда пришла грамота в Нижний Новгород от патриарха Ермогена. Поскольку она не сохранилась, то некоторые историки предполагают, что, возможно, не от него, потому что он был в заточении, и ему трудно было послать ее. Пришла из Троицы Сергиевой Лавры. Но в любом случае мы знаем одно, это исторический факт, что священство Нижнего Новгорода, знатные люди и вообще люди патриотического настроя собрались на городской собор с тем, чтобы откликнуться на призыв защитить землю русскую. И вот во время этого собора очень ярко, ревностно, с истинным патриотическим настроем выступил Косьма, сын Мины. Ну, это известное имя в честь великомученика Мины. Так звали его отца, поэтому мы говорим Косьма, в народе Кузьма, Минин. Он не просто горячо призывал не жалеть себя, проявить именно любовь к Отечеству, к стойкости, но и явил и житейскую мудрость. Он предложил оценить имущество всех горожан, и каждому предписывалось 1/3 пожертвовать на дело Отечества, с тем, чтобы купить оружие, купить повозки, лошадей. И треть имущества каждого, а кто был победнее, 1/5, употребили на то, чтобы второе уже ополчение было крепким, обеспеченным и амуницией, и оружием, и оно двинулось на спасение Стольного града. Я не буду пересказывать все исторические события, вы их знаете. Но обязательно нужно упомянуть, что 22 октября по юлианскому календарю, это вот нынешнее 4 ноября, был взят Китай-город. Китай-город. Это считается как раз событием, которое положило основание празднованию именно в этот день Казанской иконы Божией Матери. Праздник был установлен позже, при царе Алексее Михайловиче в 1649 году. Но потом, когда уже он был установлен, он был одним из любимых и чтимых праздников. И так шли годы, десятилетия, даже столетия. Матерь Божия ради своих святынь, ради чудотворных своих икон Владимирской, Смоленской, Казанской. А Казанская икона является собой тип одигитрии, только погрудное изображение, и поэтому мы в полноте не видим этот иконописный тип. Одигитрия, что означает путеводительница. Она ведет нас к спасению, ведет нас к благочестию, чтобы мы думали о Небесном Отечестве, к которому стремимся, и не забывали земное Отечество, которое, по слову святителя Филарета Московского, является предградием града небесного, в который мы все стремимся. И опять люди впали в духовные недуги, опять распространилось слабоверие, маловерие, корысть, охлаждение в вере. Мы знаем синодальный период, когда люди причащались буквально в год несколько всего раз, когда самое главное таинство, которым мы живем, которое нас хранит, спасает и наполняет благодатью, оно не было главным в духовной жизни. И наступили времена, когда вновь было потрясение. Мы знаем, что в ночь с 28 на 29 июня 1904 года эта икона была похищена. И как потом показал следствие над теми святотатцами, которые это, она была уничтожена. Как мы должны оценивать это? Как мы должны, с одной стороны, печаль, скорбь, что земля русская лишилась величайшей святыни. Но, с другой стороны, мы должны увидеть свою немощь, увидеть, что святыня от нас отнимается тогда, когда мы их недостойны, этих святынь. Мы знаем, как много было отнято святынь после начала русской смуты в 17 году, как много было порушено храмов, как много исчезло икон, святынь, мощей. Почему? Потому что мы оказались недостойны. И действительно, вскоре наступили события, которые болью отразились в сердцах русских людей. При том, что русский флот был очень мощный, сильный, и вообще армия русская победоносная, мы стали терпеть поражение на Востоке, в войне с японцами. Потом началась русская смута, первая так называемая революция. И вот эта вот цепочка, вот эта вереница страшных событий, она, в общем-то, продолжается. Мы помним, что страна российская, пережив тяжелую, мучительную и страшную войну 1941-1945 года, уже 70 лет не знает войны. И нет иноплеменников, которые бы покоряли нас. Границы наши надежны. Мы не имеем над собой власти иноплеменников. Но что мы видим, если внимательно, духовным взором будем всматриваться? Мы видим, что народ побежден духовно и нравственно, что народ, который спасала Матерь Божия в годину этих тяжелых испытаний, оказался пленником. Самое тяжелое, наверное, в этом состоянии – это массовое безверие, чего, конечно, не было во времена той смуты, о которой мы только что говорили. Там были нестроения, там были соблазны, но, конечно, вера была такая, какой сейчас нет. А сейчас что мы видим? Массовое неверие. Епископ Пантелеймон Шатов, когда был смоленским владыкой епархиальным, поручил настоятелям храмов Смоленска каждый воскресный день отмечать, сколько присутствует на божественной литургии. Это воскресенье, День Господень, когда, во-первых, почти для всех, за редким там исключением, у кого какие-то особые профессии, день выходной. И самое главное, церковь нам предписывает в этот день быть в храме. И что получилось? Оказывается, только 1% жителей Смоленска, а это русский город, не Москва, которая смешана. Здесь, в общем-то, такое смешение сейчас мы видим. Нет, Смоленск, он небольшой город, 328 тысяч, ну, треть миллиона. И вот только 1% жителей Смоленска в воскресенье ходит в храм. Только 1%. Задумайтесь и ужаснитесь. По другим городам, может быть, даже еще меньше. Вот что мы имеем. Массовое безверие. Конечно, если подсчитать людей, которые считают себя церковными и посещают иногда храмы, хотя не ведут полнокровной духовной жизни, может до 5% дойти, но все равно, а 95% кто? И, конечно же, массовое безверие порождает многие страшные пороки, образуются язвы в живом организме нашего общества. Сейчас вот наркомания. Жители нашей страны потребляют 20% мирового героина. Ну, может, чуть больше уже даже. 20%. Там несколько сот государств. Наше одно государство потребляет пятую часть. 70 тысяч людей ежегодно умирают от передозировки. 70 тысяч. 75-80 тонн в год потребляется героина. 75 тонн. А дальше что? Другие пороки и язвы. У нас 1/3 детей рождается вне брака. То есть это говорит о том, что блуд, тяжелый грех, который как кислота разъедает нравственную ткань души, он охватил, как мутное половодье разлился по нашей стране. Дальше. Аборты. По статистике на 2015 год 880 тысяч. Конечно, это не полное, далеко не полное, реально миллион. Но это меньше, чем там, в 90-м году, когда 4 миллиона убивали. Но 1 миллион убитых, каждый год миллион убитых невинных, чистых детей. Понимаете? Вот они были бы такие же, вот как сейчас вот все в школе, их нету. Можно было бы посмотреть, полюбоваться на те, как они радуются, как они здесь стоят. Они такие же. Не то, что жертвами аборта становятся какие-то плохие другие. Может, даже лучше. И вот сейчас идет движение за то, чтобы это варварское занятие прекратить. Потому что страна, которая позволяет убивать матери, и так называемому врачу, я не могу назвать врачом того, кто убивает. Врач по определению должен лечить, а не убивать. И вот они убивают в год миллион детей. Вот сейчас идет движение, поэтому прошу поддержать. Но мы не должны унывать. Мы знаем бедствия, мы знаем исторические невзгоды. И знаем, что если мы, малое стадо, небольшой союз христиан православных, явим благочестие, явим жертвенность, явим любовь к Богу, к Матери Божией, к людям, к Отечеству своему, к близким. Если мы будем молить, просить и сами исправляться, все дело в том, что мы часто не являемся примером, не являем плоды духовные нашего христианства. И, конечно, люди не спешат походить на нас. Поэтому будем не унывать. Праздники Матери Божией – это праздники надежды. И будем молить Господа, чтобы дал нам силы воспрянуть в очередной раз и увидеть плоды, увидеть страну нашу не такую бедственную, не такую поверженную и немощную, а увидеть ее цветущей, славной и спасающейся. Спасибо.